Говорит радио «Свобода». Алексей Навальный арестован, его сторонники проводят акции протеста в день рождения Путина.
Для Путина очень важно в марте 2018 года не просто победить, но победить убедительно и победить достаточно комфортно.
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу ЮКОСа.
Дело это возбуждено в отношении эпизодов, произошедших в 1994-м, когда мне было 7. Поэтому говорить о том, что как-то можно приплести, это, конечно, полный идиотизм.
Российской телепремии наградили программу «О плоской земле».
Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причесочками сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. По всей России прошли обыски и задержания оппозиционеров. 2 октября московские суды арестовали Алексея Навального и главу его штаба Леонида Волкова на 20 суток каждого по обвинению в призывах к участию в несогласованных массовых мероприятиях. Волков после ареста объявил в знак протеста голодовку. В четверг по решению Мосгорсуда он был освобожден, но прямо в здании суда его вновь задержали, отправили в суд и снова арестовали на 20 суток. Группа деятелей культуры, в том числе режиссер Виталий Манский и музыкант Алексей Кортнев, выступили с требованием обеспечить политическую конкуренцию на президентских выборах и допустить Алексея Навального до участия в них. Вот обращение режиссера Андрея Звягинцева.
Я сейчас себя поймал на том, что я делаю запись видеообращения, но не знаю, к кому, я обращаюсь. Я не знаю адресата. По той простой причине, что все мое высказывание укладывается в простые слова. Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве можно вести речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? Нет здесь никакого человеческого достоинства. Когда на твоих глазах вот так волюнтаристски, так бездарно, так отвратительно расправляются с оппонентом. Я, возможно, даже не сторонник Навального. Может быть, я даже не приду на выборы в принципе, не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать это, этот спектакль, просто отвратительно. Ощущение, что тебя держат за дурака. И вот тем охранителем покоя, нынешнего покоя нашего президента, которые верят свято в свои 86% рейтинга, чего вы боитесь открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться. Итак, финал предопределен. Повторюсь, я не знаю, к кому обращаюсь, но наблюдать это неприятно. Спасибо за внимание.
7 октября по призыву Алексея Навального тысячи россиян вышли на согласованные и несогласованные акции протеста. Власти во многих городах сделали все, чтобы не допустить выступления оппозиции в день 65-летия Владимира Путина. В штабах Навального прошли обыски, за день были задержаны более 100 человек в 22 городах, больше всего в Екатеринбурге. Наш корреспондент Светлана Павлова следила за тем, как проходила акция сторонников Навального в центре Москвы. Светлана, добрый вечер. Много ли пришло людей и как вела себя полиция?
Здравствуйте, Дмитрий. На самом деле собралось людей действительно немало. Я думаю, несколько сотен, может быть, даже пару тысяч человек точно набралось. Ну и, наверное, самое удивительное, что было на этой акции, то, чего не ожидали ни журналисты, ни участники. И, в принципе, очень нехарактерное явление для московских несанкционированных акций последних лет – это то, что полиция практически не вмешивалась в происходящее, исключительно призывали полицейские людей расходиться, то есть было такое вербальное воздействие на толпу, не очень действенное, надо сказать, не очень эффективное, люди с стороны не расходились, но никого не задерживали, не препятствовали людям скандировать, не препятствовали тому, что люди демонстрировали какие-то плакаты, выкрикивали кричалки. Сообщали журналисты об одном задержанном, вроде как его вскоре отпустили после задержания, но вот на наших глазах никого не задерживали, не арестовывали и вообще не разгоняли людей. Начали собираться люди в центре Москвы у памятника Пушкина, где-то в 2:30 по московскому времени начали появляться молодые люди, которые несли в руках такие характерные для этих протестных акций символы, именно надувных желтых уточек и российские флаги. Постепенно людей становилось все больше, и где-то 2 часов Пушкинская площадь была уже полностью заполнена демонстрантами. Начался такой стихийный митинг. Люди собрались в основном той части Пушкинской площади, которая ближе к зданию «Известий», и начали выкрикивать всевозможные политические лозунги, а именно «Россия будет свободной», «Россия без Путина», «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключенным». То есть это было такое вот стихийное скандирование, причем в какой-то момент приобретало такой слегка хаотичный характер. С одной стороны, собравшихся звучали одни лозунги, с другой стороны, начинали раздаваться другие лозунги. Вот какое-то время, наверное, около 40 минут толпа не расходилась, все вот приобрело такой характер стихийного митинга. Полиция никак не вмешивалась, только вот исключительно в мегафон кричали, что уважаемые граждане, пожалуйста, расходитесь, не мешайте движению других граждан, занимайте тротуары. Примерно в 14:40 в толпе начали раздаваться призывы идти гулять по Тверской улице, и большая часть демонстрантов действительно постепенно стала продвигаться с Пушкинской площади в сторону Тверской, в сторону Манежной площади, в сторону Кремля. Часть людей все равно, где-то несколько десятков, а может быть даже и больше сотни, оставалась на Пушкинской площади. Там даже был такой стихийный, если можно так выразиться, митинг-концерт. Некоторые демонстранты пришли с гитарой, там был такой хип-хоп, импровизированный баттл даже. Пели песни Виктора Цоя и другую классику протестных песен. Люди, которые ушли на Тверскую улицу, они, судя по всему, прошлись до Кремля и потом вернулись с обратной стороны Тверской улицы. То есть постепенно Пушкинская площадь то заполнялась людьми, то опять люди шли гулять по Тверской. Некоторые из тех демонстрантов, с кем мне удалось пообщаться, сказали, что они даже не один раз прошлись вот таким вот кругом. То есть, по сути, происходило то, к чему и призывали сторонники Алексея Навального, просто выйти в центр Москвы и гулять с какими-то символами этого протеста, то есть демонстрировать свое несогласие с тем, что Навального арестовали на 20 суток. Все это продолжалось вот так вот активно в течение, наверное, 2 или 3 часов, то есть к 5 вечера. Людей на площади оставалось уже не очень много, но несколько десятков демонстрантов продолжали выражать свое несогласие с происходящим в стране и с происходящим по отношению к Алексею Навальному. Но в целом можно сказать, что это действительно был мирный протест, и люди выразили свое несогласие без какой-то агрессии. Не было никакой агрессии силовых воздействий со стороны полиции.
Спасибо, Светлана. О том, как прошла акция в Москве, рассказывала наш корреспондент Светлана Павлова. А сейчас слово Татьяне Вольской, которая расскажет о том, как прошла несанкционированная акция в Санкт-Петербурге на Марсовом поле.
На Марсовом поле собралось довольно много народу, в основном молодых людей, но вообще всякого возраста. Не меньше 3000 сначала, но потом, как мне кажется, их оказалось не меньше 5, а может быть и больше. Там были стихийные концерты, стихийные хороводы в поддержку Каталонии, много таких интересных маленьких вещей частных. Но потом все это собрание довольно веселое, с массой красных флаерсов с белыми буквами «Навальный» и триколорами, все это собрание вдруг сняло с места и направило в сторону Невского проспекта. Люди спокойно прошли до Литейного проспекта, где их уже с мигалками, с сиренами ждали и развернули. И теперь вот все, я в колонии, мы идем, очевидно, к Невскому проспекту, уже более мелкими улицами, сейчас идем по улице Маяковской. Надо сказать, что Марсово поле перекопано, и 6 часов, еще когда туда пришли люди, там работала техника, какие-то бульдозеры, тракторы, грузовики с песком, люди с граблями выравнивали дорожки, что-то засыпали. То есть беспрецедентная была такая подготовка, чтобы никто не мог пройти на Марсово поле, хотя, как подчеркивает глава штаба Навального Полина, после формального запрета не было. Она его не получала. И более того, когда он был получен с большим опозданием, то выяснилось, что организаторы той акции, из-за которой запретили сторонникам Навального прийти на Марсово поле, свою заявку отозвали. То есть формально эта площадка была свободна. И вот теперь люди идут к Невскому проспекту, скандируя «Свободу Навальному», «Путин вор», а также очень популярен, исполняемый со смехом лозунг «С днем рождения». Понятно, что с днем рождения поздравляют президента. Россия будет свободной, за честные выборы. Вот люди кричат, четвертый срок тюремный сейчас. И, в общем, очень весело, очень бодро, очень энергично продолжается это шествие. Я не могу сказать, сколько здесь народу, но мне кажется, вообще очень много, потому что растянулись люди довольно плотной колонной, просто на очень большое расстояние.
Спасибо, Татьяна. Это был наш корреспондент в Петербурге, Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Утром 5 октября к сотрудникам, основанной Михаилом Ходорковским «Открытой России», пришли следователи с постановлением об обыске по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Сотрудники правоохранительных органов пришли также и в московский офис, и в редакцию организации. Кроме этого, обыск прошел у политолога Станислава Белковского. Следственный комитет пояснил, что обыски проходят из-за подозрений в финансировании «Открытой России» нежелательными организациями. Продолжит тему Наталья Джанпаладова.
Как посчитали в «Открытой России», с обысками 5 октября приехали не менее чем по 17 адресам. Около половины седьмого утра оперативники пришли к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцило, также к родителям председателя этого движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу, к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, к руководителю проекта «Открытые выборы» Тимуру Валееву, к менеджеру «Открытой России» Нине Алексии, к бывшему сотруднику организации Николаю Левшицу. Ближе к середине дня обыски завершились в квартирах у сотрудников «Открытой России». По их словам, у них изъяли телефоны, компьютеры. У Вероники Куцило, в частности, как уточняет «Открытая Россия», изъяли также постеры издания «Коммерсант. Власть» с фотографиями Михаила Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Тимура Валеева после обыска забрали на допрос в Следственный комитет. Также следственные действия в течение дня продолжались в офисе «Открытой России» на улице Мясницкой и в редакции организации «На Покровке». Подробнее об обысках рассказывает председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.
В 5:50 мне позвонила мама, шепотом сказала, что у нас обыски, и связь оборвалась. Ей запретили пользоваться телефоном. Дома у меня, соответственно, у родителей изъяли все телефоны, компьютер, фотоаппарат зачем-то, им даже понадобился старый такой цифровой. Постановление предъявили о возбужденном в 2003 году деле по делу ЮКОСа. В 2003 году мне было 15 лет, я был в классе в 8-м, наверное, в 9-м. Дело это возбуждено в отношении эпизодов, произошедших в 94-м. Когда мне было 7. Поэтому говорить о том, что как-то можно приплести, это, конечно, полный идиотизм и вообще сюрреализм. Ну, то есть, мне кажется, иногда, что они себя не уважают с такими поводами заходить по обыскам. Потом выяснилось, что также пришли примерно в это же время, где-то в 6-6:30, главный редактор сайта Вероники Куцило. К ней успел выехать адвокат. Моих родителей следователи уехали еще до того, как приехал адвокат. Ну, естественно, как обычно, все это происходит с каким-то немыслимым количеством нарушений. Не ознакомиться ни с чем не дают. Постановление пока сказали, убрали в карман, не сфотографировать, не переписать. Только свои звания дали там и так далее. У меня родители это переписали. Копию даже протокола не дали. Потом вернулись, сказали, если сами сделаете копию, то давайте как-нибудь с барского плеча. Потом выяснилось, что еще к Николаю Левшицу даже пришли с обыском, который вообще уже давно в штабе Навального работает. Тоже по делу ЮКОСа 2003 года пришли. Еще к нескольким сотрудникам. Долгое время не выходил на связь Тимур Валеев. Наши опасения оправдались. К нему не просто пришли с обыском, к нему ворвали сотрудники ОМОНа, насколько мы знаем, положили его лицом в пол зачем-то. Зачем эта демонстративная жестокость, непонятно. А он не оказывал никакого сопротивления. Сел на него сотрудника ОМОНа, начал опрашивать его там.
В Следственном комитете утверждают, что обыски в «Открытой России» прошли в рамках дела ЮКОСа. В заявлении подчеркивается, что следователи продолжают работу, далее цитата, «в связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний, которые направлены на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 миллиардов долларов США». Конец цитаты. Вот как позицию Следственного комитета комментирует Александр Соловьев.
Заметьте, особый цинизм о том, что в связи с международными судами, которые ведутся от имени компаний, связанных с ЮКОСом, и в связи с тем, что предъявлена задолженность в отношении Российской Федерации в размере 50 миллиардов долларов, они проводят обыски в организациях, связанных как-то, которые могут быть связаны с «Открытой Россией». Начали говорить что-то про нежелательные организации. Это очередной раз, чтобы упростить им задачу, я могу им рассказать. С нежелательными организациями, признанными решением Генеральной прокуратуры, российское движение «Открытая Россия», которое действует в соответствии с 82 ФЗ, ничего общего не имеет. Нет никаких счетов у нас, на которые бы мы могли принимать какие-то денежные средства от зарубежных организаций. Соответственно, никаких взаимоотношений с признанными нежелательными в России зарубежными организациями российская организация «Открытая Россия» не имеет. Они это прекрасно знают, но зачем-то играют вот этот вот спектакль. Наверное, хотят хоть как-то прикрыть, не называть же все это поздравлением на день рождения Владимира Владимировича, на юбилей. Это нужно хоть как-то прикрыть какими-то идиотскими совершенно оправданиями. Просто какой-то кафкианство вообще. Кафка, бедолага, наверное, крутится в могиле и вырабатывает электричество. Потому что, ну, это невозможно представить, зачем нужно привозить вооруженных людей со штурмовыми винтовками. Выбили дверь в офис, начали проводить в офисе обыск без кого бы то ни было. Без арендатора, без представителей, без кого бы то. Ну, то есть это перебор даже для них. Непонятно, зачем это надо. В преддверии чего? Да, можно сказать, в преддверии юбилея Путина, скорее всего. Потому что они постоянно приходят на обыски в преддверии каких-то событий. В преддверии акций, всяких, я не знаю, демонстраций. Перед надоелом нам приходили.
В апреле этого года Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций, среди которых оказалась и британская организация «Открытая Россия». Сотрудники «Открытой России» поясняли, что российская организация никак не связана с британскими юридическими лицами. Активист «Открытой России» Михаил Конев связывает обыски с днем рождения президента России Владимира Путина и с желанием следственных органов запугать общество.
Обыски связаны с тем, что на политических активистов и на движение «Открытая Россия» постоянно оказывается давление, в том числе и такое силовое давление. Я убежден, что никаких сомнений у сотрудников Следственного комитета нет в том, что ни один из тех, кто был сегодня подвергнут обыскам, не имеет никакого отношения к делу ЮКОСа. Абсолютно очевидно, что они хотят запугать активистов, что они хотят посеять панику и сделать так, чтобы на улице выходило как можно меньше людей, чтобы в России не действовали никакие правозащитные и оппозиционные организации. Поэтому мы воспринимаем это исключительно как политическое давление абсолютно неприемлемыми методами в демократическом обществе.
Кроме этого, в четверг утром обыски прошли в квартире политолога Станислава Белковского. Следственные действия также в рамках дела ЮКОСа длились около 3 часов. У политолога изъяли всю технику. Телеканалу «Дождь» Белковский заявил следующее. «Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании». Конец цитаты. Михаил Ходорковский у себя в Твиттере написал, что действия властей не остановят работу организации, но помогают понять, кого и от кого на самом деле защищают наши спецслужбы. Пресс-секретарь бывшего владельца компании «ЮКОС» Максим Дбар связал московские обыски с зачисткой информационного поля перед выборами 2018 года.
Для Путина очень важно в марте 2018 года не просто победить, но победить убедительно и победить достаточно комфортно. Эти выборы ему необходимы для обретения легитимности, причем обретения легитимности как внутри страны, так и за рубежом. В такой ситуации организация, подобная «Открытой России», организация, которая рассказывает о нарушении прав, раскрывает источники обогащения путинского окружения, которая честно говорит о состоянии в стране, которая участвует и организовывает протестные акции, осуществляет юридическую поддержку активистов. Такая организация является крайне некомфортной и неудобной. Причем ведь «Открытая Россия» говорит об этом так, что слышно во всем мире, что во многом лишает смысла попытки Путина обрести легитимность.
Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Блогеры обсуждали на этой неделе капиталы Владимира Соловьева, референдум в Каталонии и лауреатов премии ТЭФИ. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
Фонд борьбы с коррупцией решил в конце прошлой недели атаковать не чиновника, как это обычно бывает, а телеведущего Владимира Соловьева. Почему фонд решил показать его состояние и имущество, объясняет у себя на сайте Алексей Навальный.
Лжецы, лицемеры, пропагандисты – именно они основа этой власти, а никакая не Росгвардия или Памфилова с ее фальсификациями на выборах. Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причесочками – именно они худшие люди страны и сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира. При этом сами они на каждый Новый год, майские праздники и в августе обязательно выезжают за границу, где охают «как же хорошо в Европе» и пьют кофе из малюсенькой кружечки. Встречайте первого героя. Вы его все очень любите. Наводим наш прожектор на Владимира Соловьева. Один из самых лживых и наглых пропагандистов. Он врет прямо даже с какой-то лихостью, вообще не стесняясь менять свою позицию на 180 градусов, как будто так и надо. Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьева в 1 000 000 000 рублей. Это только то, что он никак не может скрыть и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.
Больше всего публику заинтересовала вилла в Италии. Александр Плющев.
Завидовать, конечно, дурно, но мне всегда хотелось посмотреть, что же там за имение такое у Рудольфыча на озере Кома.
Твиттер «Ехидные новости».
В вилле на озере Кома хорошо любить далекую родину. Попробуйте любить родину в санатории «Дружба» с хамкой-вахтершей и сломанным душем.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Есть одна большая проблема в уходе за виллой на озере Кома. Это, безусловно, соловьиный помет.
Альфред Кох.
Цена соловьевского патриотизма. Вилла на озере Кома в Италии и квартиры в Москве, проданы ему властями за бесценок. Даром Россию они любить не умеют. И не верят, что есть люди, которые ее любят бескорыстно.
Алексей Табалов.
Моя мама – самый среднестатистический пенсионер. Смотрит зомбоящик, причем все попало. Вчера показал ей ролик Навального про квартиры, дачи и виллы Владимира Соловьева. После просмотра услышал много, очень много нелицеприятных слов про Соловьева, Путина и всю его банду. Сегодня буду ей показывать «Он вам не Димон». Покажите эти ролики своим родственникам, пусть порадуются.
Кажется, что Соловьева порицают даже прокремлевские комментаторы. Егор Холмогоров.
В 90-е я торговал в православной книжной лавке, а потом, когда меня уволили, сидел на диване и играл в танчики, пока жена торговала в разнос чаем. Поэтому я, в отличие от Владимира Соловьева, до сих пор беден. И не очень люблю людей, ставших богатыми в 90-е и кичащихся этим.
Но многие считают, что атаковать Соловьева Навальному все же не стоило. Екатерина Винокурова.
Не понимаю ажиотаж по Соловьеву. Телезвезды вообще зарабатывают много. А еще корпоративы и так далее. Ну, это же как у Собчак примерно.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Навальный выкатил расследование про Владимира «Помет» Соловьева. Но никаких новых фактов мы оттуда не узнали. Про виллу на Кома он и сам рассказывал пару лет назад.
Да и сам Соловьев на «Голубом глазу» заявил, что он просто богат и завидовать тут нечему. Федор Крашенинников.
Удивительная все-таки вещь, нелюбовь к Навальному. Она объединяет очень разных людей вокруг любого дерьма, которое ругает Навальный. И эти люди готовы придумать оправдание даже для Соловьева. Он же шоу-бизнес. Что тут такого? Между тем, Навальный прав. Во времена конкурентного телевидения Соловьев был заднескамеечником, и весь его невероятный финансовый успех связан вовсе не с его талантами. Какими? А с тем, что он всегда был готов занять нужную власти позицию. Пока гранды старого ТВ выпендривались и вылетали на обочину, он и Киселев просто воспользовались ситуацией. На месте Соловьева мог оказаться любой, кто вовремя бы встал в нужную позицию. Легко стать звездой, когда тебе включен зеленый свет на госканалах. Короче говоря, все те, кто сейчас ищут оправдание тому, почему хамоватый телепропагандон сказочно озолотился и резидентствует в Италии, выглядят глупо. И да, его дача — это приговор. Надо быть совершенно глупым и эстетически неразвитым существом, чтобы построить себе такое. По архитектуре его палаццо выглядит как офисник в райцентре. Собственно, это все, что надо знать о вкусе и мере Соловьева. Фу таким быть.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
Соловьев считает, что завидуют его богатству. Его деньги — это кровавые деньги, они получены за грязную работу, за ложь, за войну, за смерть.
Анастасия Миронова.
В свободной стране должностные преступления журналистов должны наказываться так же, как халатность врача или превышение полномочий полицейского. Должна быть понятная статья в Уголовном кодексе и внятное руководство ВПК. Должны быть приняты стандарты журналистской работы и ответственности, которые обязан соблюдать журналист любой. Журналисты, как и чиновники с силовиками, должны декларировать доходы и расходы. Форма обвинения по делам о должностных преступлениях журналиста публичная. Общество, которое первое до этого додумается, сделает рывок в развитии. Политик, который включит этот пункт в свою программу, получит всемирную известность.
Вечером воскресенья и утром понедельника главной темой социальных сетей была Каталония. Блогеры пытались разобраться, кто прав в споре между Мадридом и Барселоной. Илья Вайцман.
Не могу отделаться от ощущения, что в сегодняшнем бурлении вокруг каталонского референдума и центральные власти Испании, и руководство Каталонии, и местные активисты буквально соревнуются между собой в том, кто будет в итоге выглядеть большими идиотами.
Иван Яковина.
Часто читаю, ну чего эти каталонцы хотят? Испания – свободная страна, автономия у них есть. Чего они вообще бузят? Дело в том, что испанцы их сотни лет давили и душили, запрещали язык, культуру и историю. Изгоняли, расстреливали и вешали местных интеллектуалов. Закрывали университеты и тому подобное. Из века в век. Мне говорят, ну это давно было, теперь-то иначе. Нет. Прямо сейчас испанцы до крови избивают безоружных людей, стреляют по ним резиновыми пулями и сажают в тюрьмы. Без независимости это не закончится никогда.
Олег Козырев.
Каждый факт полицейского насилия против мирных протестующих в демократических странах – карт-бланш для диктаторов всего мира применять еще большее полицейское насилие против своих оппонентов в своих странах.
Михаил Пожарский.
Напомню, что в любом конфликте сепаратистов и центрального правительства всегда нужно быть на стороне сепаратистов, за исключением тех случаев, когда сепаратисты – это какие-нибудь людоеды, которые не представляют интересов населения. Потому что государство – это, как известно, оседлый бандит, жизнь без которого, к сожалению, невозможно. Однако главная задача социальной системы заключается в том, чтобы держать этого бандита в наморднике и на привязи. Одним из важнейших механизмов тут является то, что таких конкурирующих бандитов должно быть просто много, а население имело бы возможность голосовать ногами, выбирая себе юрисдикцию по цвету и вкусу.
Ярослав Ракицкий.
Мусора, конечно, так себе люди, но референдум в Донецке надо было разгонять примерно так же, как в Каталонии.
Ксения Лученко.
Весь этот европейский сепаратизм, что шотландский, что каталонский, кажется мне каким-то анахронизмом, как и сама идея национальных государств в 21 веке.
Михаил Шнейдер.
Признавать ли мне Барселонскую социалистическую республику? Напряженно думаю.
Возвращаемся в Россию. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии принял рекомендацию лишить Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Многие поспешно поняли эту новость так, что Мединский уже не доктор. Леонид Волков.
Ого, вот это новость. Редкая и такая радостная по нынешним временам победа. Жулик и вор Мединский лишен степени.
Твиттер недруги за бугром.
Говорят, Мединского лишили лишней хромосомы.
Юлия Галямина.
Мединскому показали его истинное место. Ура.
Николай Травкин.
Вот так как-то навалится все сразу. Лас-Вегас, Каталония, Медведев с кадилом. Погода дрянная и на душе неспокойно. Настроение противное. А потом вдруг читаешь, Мединского лишили степени доктора. И сразу жизнь краски вновь начинает обретать.
Иван Бабицкий.
В древности у индусов был хороший литературный эпитет «Помнящий о долге благородных». Сегодня это про экспертный совет ВАК. Не все еще у нас прогнило, как бы не хотелось власть придержащим верить в обратное.
Александр Тимофеевский.
2 октября 2017 года останется историческим днем. Круговая порука невежества дала сбой. А ведь это главная скрепа, на ней все стоит. Бог даст, и другие скрепы будут столь же недолговечны.
Сергей Пархоменко.
Мне кажется, мы присутствуем при важном моменте. Сообщество российских историков сумело отстоять достоинство своей профессии и поставить на место безграмотного и наглого самозванца.
Екатерина Шульман.
Серьезно все. Эк взялись за министерство его ресурсы. Это, конечно, первая мысль. Вторая. Диссернет – герои, великие люди. Благодаря им торжеству правды служат даже те, кто в последнюю очередь об этом думает. А думает о своих ситуационных аппаратных глупостях. Ибо на нынешнем этапе внутриполитической конкуренции неуязвимых нет. Следовательно, дорогое гражданское общество, нет и недостижимых целей.
Но, повторим еще раз, пока что Мединский степени не лишен. Телеграм-канал «Русское будущее».
Расслабьтесь, никто Мединского степени доктора исторических наук не лишал. отрицал. Экспертный совет ВАК лишь рекомендовал лишить его степени. Не читайте либеральных газет после обеда.
Глеб Морев.
Решение по Мединскому – ответ сучившейся части Академии от тех, кто держится. Но бой не закончен.
Семен Файбисович.
Мой прогноз – что случится после позора Мединского? Ничего.
Ксения Балецкая.
Президиум ВАК, финальная ступень, обычно утверждает рекомендации экспертного совета. Но посмотрим, реально могут быть сюрпризы.
Андрей Заякин.
Все спрашивают, а что будет дальше с Мединским? Может ли быть так, что его оправдают на президиуме? Отвечаю. В нашей стране возможно все. Возможно, что завтра каждому диссернетовцу упадет кирпич на голову. Возможно, что Мединский заминирует здание ВАК в день заседания президиума. Возможно, из президиума выгонят вслед за Гельфандом всех остальных разумных людей. В случае такого форс-мажора Мединского не только не лишат степени, но и изберут академиком РАН. Во всех остальных случаях, без децимации президиума и сожжения ВАКа, без другого брутального форс-мажора, я не вижу ни малейшей возможности, чтобы его оправдали.
Пара голосов в защиту Мединского. Александр Хинштейн.
Если бы речь шла не о министре, а о рядовом историке, и диссернет бы слова не сказал, и шума бы не было. То есть дело не в диссертации, а в авторе.
Артем Клюшин.
Никто не брался ее оспорить на пике активности диссернета в первые годы работы министра культуры. Почему сейчас? Близятся выборы?
Вячеслав Данилов.
Снятие степени с действующего доктора Мединского, очевидно, состоялось ввиду кампании по дефамации, затеянной извне Академии и исключительно по политическим мотивам. Только на основании этого факта необходимо защищать Мединского от нападок. Это вопрос автономии академического поля. Я бы вообще внес в регламент ВАК такой пункт. При выявлении фактов экстранаучного преследования ученых накладывать вето на лишение их степеней. Нечто подобное существует в мире негосударственных объединений. Например, в регламенте УЕФА существует пункт, согласно которому любое вмешательство государства в деятельность Национальной Федерации автоматически приводит к приостановке членства этой федерации в Европейской Федерации Футбола. В науке необходимо сделать нечто подобное. Как только выясняется, что со стороны сотрудников той или иной академической структуры начинается кампанию по преследованию ученого по вненаучным основаниям, то данная структура лишается права защиты научных степеней, например, за счет приостановления деятельности диссертационных советов.
Михаил Захаров.
Дело не в том, патриот ли Мединский, и не в том, что его критики – либералы. Дело в том, что патриотизм автора в тексте есть, а, собственно, научных компетенций в нем специалисты не увидели.
Иван Курилло.
Беспокоит то, как много френдов высказали предположение или даже уверенность, будто решение экспертного совета ВАКа по Мединскому – часть какой-то интриги, принято по отмашке и тому подобное. Многие отказывают в субъективности, в возможности самостоятельного действия кому бы то ни было, кроме башен Кремля, из которых все якобы и исходит. Не надо любое правильное решение человека или института немедленно нивелировать, вписывая во властный торг. Общество обладает субъектностью и может принимать свои решения. Важно, что пример показывают именно ученые. Не зря многие вспомнили выборы президента РАН. Делай, что должен, и пусть будет, как будет.
Твиттер «Экономика РФ».
Ребят, Мединского лишили степени не потому, что он мракобес, а потому, что на его место кто-то метит. Вот и все. Так что не радуйтесь особо.
Вполне логичен вопрос, сможет ли лишенный степени Мединский остаться министром культуры. И тут многие неожиданно впадают в пессимизм, предрекая, что следующий министр будет еще хуже. Александр Каляндер.
Вот отставится Мединский, и в рамках борьбы за больше женщин в правительстве станет главной по культуре Ямпольская.
Антон Красовский.
Ждите на этом месте Поклонскую, Ямпольскую, очередного охранника. Вам, Володя, через год будет казаться человеком Возрождения.
Дмитрий Ком.
Хотя я стою за Валуева. У него внешность более одухотворенная. Министр культуры должен быть такой, чтобы взглянул на него и словно целый фильм Звягинцева посмотрел.
Еще одно заметное событие недели – вручение премии ТЭФИ. Кажется, что нынешнее состояние премии не очень похоже на ее же прошлое, и это отмечают многие. Виталий Манский.
ТЭФИ 2017, как экранизация Оруэлла 1984. Когда-то я тоже делал ТВ в России. И был, и, видимо, остаюсь академиком ТЭФИ. Но это уже кажется сном. Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию ТЭФИ за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева. В номинации «Информационная программа» победила программа «Время», Первый канал. А лидер номинации – РЕН-ТВ.
Сергей Кальварский.
Ух, какие мощные лауреаты ТЭФИ. Жалко, что не в цирке провели церемонию. Было бы гармонично.
Иван Семенов.
Если бы не досадная смерть на виселице в Нюрнберге, Юлиус Штрейхер мог бы быть сейчас среди лауреатов премии ТЭФФИ.
Дмитрий Гудков.
Еще с тех пор, как я учился журналистике в МГУ, я помню уважение, которое питали телепрофессионалы к премии ТЭФФИ. Это правда было престижно быть отмеченным коллегами и знать, что ты лучший. Государственные награды уже тогда теряли всякую ценность. Ходили шутки про медали за сомнительные заслуги перед Отечеством, Кадыров становился героем России, а вот признание коллег по цеху имело значение. И это тоже закончилось. Киселев получил ТЭФИ за лучшую информационно-аналитическую программу. В сегодняшней премии вообще множество таких сюжетов. Автор расследования про плоскую землю, некий Игорь Прокопенко, становится лучшим просветителем, например. Но Киселев переплюнул всех. Наверное, он убедил себя, что получил по праву. Ведь это же награда от коллег. От таких же, как он. Так и выглядит профессиональный успех при нынешнем дворе. Ориентируйтесь вот на этого, получите цацку. Войдете в чины, вам дадут убить какое-нибудь информационное агентство. А там, чем черт не шутит, разрешат носить на публику не только цветные носки, но и штаны.
Сэм Клебанов.
Новости из параллельных миров. Нобелевскую премию дали за открытие гравитационных волн, ТЭФИ дали автору фильма о плоской Земле.
Ксения Ларина.
Удивительно, что люди удивляются раздаче телевизионных призов ТЭФИ. Память у всех, что ли, отшибла? Там нет давно ни академиков, ни журналистов. Вот уже несколько лет как профессиональный телевизионный конкурс уничтожен и превращен в бесстыдную имитацию, где пропагандисты меряются своими чечирками и манюрками. Чечирка Эрнста против чечирки Добродеева. Вот даже неприлично их рассматривать.
Татьяна Малкина.
Вот честно, не хочу никого обидеть из друзей и коллег, и более того, за всех рада. Но от созерцания мелькающих в ленте отчетов о ТЭФИ у меня просто мороз по коже. Это же все про жуть, разве нет?
Олег Пшеничный.
Нужно, разумеется, понимать, что и сама премия ТЭФИ сегодня – это просто краденое название старой премии, выпотрошенное чучело и фейк. Нет никаких академиков телевидения, а есть телевизионно-ФСБшные чиновники, которые вручают премию друг другу. Ты мне, я тебе.
Маргарита Горских.
У позорного телевидения позорные герои. Все так и должно быть.
Дмитрий Шушарин.
Но ведь нет ничего другого. Нет и не будет. А вот о чем никто не хочет говорить, так это о том, что нынешнее телевидение создано теми же людьми, что и перестроечное, что и телевидение 90-х. Кадровые потери минимальные среди топ-менеджмента и среди говорящих голов.
Ирина Петровская.
Орфей спускается в ад. Это, пожалуй, исчерпывающее определение того, что произошло с премией ТЭФИ и ее бронзовым символом работы Эрнста Неизвестного.
Кстати, об Орфее. Владимир Познер обратился с открытым письмом к организаторам ТЭФИ.
В 1994 году я по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору Эрнсту Неизвестному с предложением создать подходящий приз для вручения победителям всероссийского конкурса ТЭФИ. Встреча с Неизвестным состоялась в его мастерской в Нью-Йорке, куда он в свое время вынужден был уехать из-за преследования в СССР и невозможности выставлять там свои работы. После некоторого размышления Неизвестный предложил создать призом бронзовую скульптуру Орфея, играющего на струнах своего открытого сердца. Однако до заключения контракта с Академией Неизвестный задал два принципиальных для него вопроса. Могу ли я, как президент Академии, гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным? Я ответил, что как президент Академии могу гарантировать, что приложу к этому все усилия. Не могу, однако, обещать, что добьюсь этого, не говоря о том, что меня когда-то кто-то сменит. Могу ли я обещать, что в случае, если демократия выбора получателя Орфея не будет соблюдаться, я сделаю все, что в моих силах, чтобы статуэтка больше не вручалась? Я ответил, что да, это я ему обещаю. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании. И последнее. Я меньше всего хотел бы вступать с вами в конфликт. Я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем, но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения.
Олег Кашин.
Такая душевная история про институты в России. Вот не понравились Познеру итоги ТЭФИ, и мы узнали, что права на статуэтку у него. Так и с Конституцией и двуглавым орлом когда-нибудь выяснится.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вы смотрели эту нашумевшую программу о плоской земле, и оправдано ли возмущение тех, в частности Владимира Познера, кто говорит, что премия не имеет ничего общего с замыслом ее учредителей?
Да, я смотрела программу о плоской земле, и я думаю, что, конечно, прав Познер. Это вообще очень сложная история, потому что, на самом деле, премия ТЭФИ, она уже такая очень многолетняя, и там были большие свои проблемы, и в частности были... и с Познером, и многие критики телевизионные, в том числе я, об этом писали. Так что нельзя считать, что прежде была лучезарная премия во времена Познера, а вот Познер ушел, и индустриальный комитет все разрушил. Я думаю, что истина, как всегда, где-то посередине, и вот тут вот уже такая затертая цитата из Вознесенского: «Какое время на дворе такого мессия», это очень относится к этой самой премии, потому что, ну, ясно, что такова тактика и стратегия государства, такова тактика и стратегия телевидения, которая предпочитает всем формам телевизионной деятельности телевизионную пропаганду. И хотя господин Соловьев всегда возмущается по поводу этого термина, который, разумеется, только какие-то вшивые либералы используют, но, тем не менее, реальность такова, что это похоже на правду. Там просто мышиная возня какая-то идет между каналами, которые рулят этой индустриальной премией. Так, например, лучшее дневное шоу «Время по покажет», а лучший ведущий вот этого дневного шоу и как бы информационно-аналитического господин Добров. Это такой человек, который ведет Добров в эфире на РЕН-ТВ. Ну, потому что РЕН-ТВ тоже ведь нужно наградить за плоскую землю. Не каждый день такие гениальные гипотезы рождаются. Конечно, самое возмутительное — это вот та номинация, с которой вы начали. Если бы Игорь Прокопенко значился не в номинации просветительской, ну еще как-то бы сошло. Но, понимаете, просветительской номинации давать за вот эту вот землю плоскую. Вот все остальное абсолютно правильно. Правильно, что получили «Вести недели». Правильно, что получил там Соловьев. Он, по-моему, кажется, вообще чуть ли не впервые получил. Нюансы начинаются вот на уровне номинации. Он получил как лучший интервьюер, а на самом деле он же модератор, он ведущий ток-шоу, он сейчас интервью как таковыми не занимается. Зато была номинирована Юлия Меньшова, у которой передачи отобрали, хотя она говорила, что она сама закрыла. Такого никогда не бывает, чтобы люди какой-то проект, который как-то считается нормальным, закрывали. Но здесь была какая-то интрига со стороны Первого канала, вот эта вот не случившаяся революция на Первом, о котором мы говорили много в начале сезона. Так вот, Юля, и было видно, как она была растеряна, она не получила ничего. И она об этом в Инстаграме написала, и Соловьев отметил, что вот для интервью есть более, так сказать, достойные люди. Ну, я могу уже от своего имени добавить, что на самом деле Соловьев действительно блестящий интервьюер. Он ведь делал очень много программ вот именно таких разговорного жанра, когда работал на канале НТВ, и я его «Апельсиновый сок» помню до сих пор, потому что это был действительно такой высочайший мастер-класс. Правда, Соловьев-то ведь сам забыл, что прежде в ту пору он был человек либеральных убеждений, даже не государственник, и там были и контингент, так сказать, гостей был другой. Интервью было действительно очень хорошее. Вот это вот все, что я могу сказать по поводу ТЭФИ, потому что, мне кажется, вообще все эти премии, это ниже всякого уровня разговора. Но совершенно нормально, что 60 минут получила в двух номинациях и как лучшее общественно-политическое шоу, и Скобеева с Поповым как лучшие ведущие. И это правда. Они сегодня лучше. Сегодня таковы правила игры, что те люди, которые получили сегодня свои заслуженные награды, они абсолютно в тренде. У меня только претензии к тем, кто когда-то вел и когда-то отвечал за ТЭФИ, и в том числе к Познеру, чьи претензии к Соловьеву и премии нынешней абсолютно мотивированы. Он считает, что нужно отдать вот это вот, что ему Эрнст лично доверил Орфея, полагая, что телевидение будет другим. Но лукавство заключается в том, что Эрнст неизвестный умер год назад, и я точно знаю, что он, так сказать, имел представление о том, как выглядит, ну, скажем так, последние 10 лет наше телевидение. У него уже не было никаких иллюзий по этому поводу. Так что вот какое время на дворе такого мессии.
Ну вот тут есть еще два параллельных сюжета, два скандала, связанных и с РЕН-ТВ, и с Соловьевым. С Соловьевым это его богатство, разоблачение Алексея Навального, но я думаю, что вряд ли телезрители, не читающие Навального, что-то поняли из ответа Соловьева. Ну и скандал, связанный с РЕН-ТВ, и поведение их репортера, который задавал мерзкие вопросы лежащему на полу другу сотрудника «Открытой России» Валеева. во время обыска. Но многие шокированы в социальных сетях, возмущаются поведением этого репортера. Но я думаю, что, в общем, для сотрудников этой телекомпании вполне нормальное поведение.
Да, конечно, я думаю, более того, что сотрудники этой телекомпании гордятся сюжетом. Они видео и в эфир запустили, и на сайте выложили. Так что я думаю, ведь прежде, в былые времена, вот этими сливами всякими разными от силовых структур пользовались только НТВ, а теперь, видите, доверено еще и каналу РЕН-ТВ. Так что этот предмет особой гордости. Ну, вы уже, собственно, все сказали про этот сюжет. Он действительно возмутительный, та жесткость и жестокость, с которой все это протекает, вот этот Боров, который сидит на спине у, так сказать, молодого человека, и все эти реплики «мы сейчас, вы что-то прячете, мы сейчас перевернем все», они, конечно, производят впечатление. Но вот на меня, в частности, они особое впечатление произвели в контексте сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Вот уже в течение там, ну, последней там, недели или нескольких дней Маргарита Симоньян, она просто не исчезает с наших голубых экранов. И все время рассказывает о том ужасе, который вообще настиг ее Russia Today в Америке. Канал закрывает или не закрывает. Но главное, требует, чтобы этот канал обрел статус иностранного агента. И вот она все время рассказывает, а что будет с каналом, когда будет, когда вот этот вот статус будет наконец обретен. И как-то никак не, так сказать, я не имею в виду открытую Россию, я знаю, что у нее нет этого статуса, но я имею вообще в виду вот ту ситуацию, что ведь от наших НКО, так сказать, от большинства количества их требует тоже принять этот статус. И сколько было сражений, и тогда статус был очень хорош, что вообще все объясняли, включая там Следственный комитет, что да ну ничего подобного, вы просто зарегистрируетесь, и все будет как прежде. А вот здесь вот оказывается вот такой вот ужас. И мне кажется, что в этом смысле для людей думающих, вот этот эпизод с Тимуром Валеевым, он как-то очень кстати подвернулся на нашем телевидении. Теперь, что касается Соловьева. Действительно, Соловьев, конечно, не счел нужным отвечать на упреки Навального прямо, но тут подвернулся замечательный проект, который называется «Судьба человека». Ведь такие люди, как Борис Корчевников, они не выбрасываются системы никуда. Там произошел трансфер Малахова, мы об этом много говорили, канал «Россия», он теперь ведет прямой эфир, который прежде вел Корчевников, но Корчевников, который по совместительству еще и гендиректор канала «Спас», вот, видимо, решил как-то вот по основному месту работы почистить свою карму и был вознагражден проектом «Судьба человека». Это такое вот слезоточивое шоу, вот сидит в течение часа Корчевников и берет интервью у лучших людей вообще города и мира. Разумеется, что первым таким человеком стал господин Соловьев. И вот он начал передачу с того, что отвечал Навальному, он, разумеется, не называл Навального, потому что Навальный – это тот человек, чье имя не может быть названо на телевидении, но, тем не менее, он очень, так сказать, охотно, с такой вольготностью и с такой легкой усмешкой говорил о том, что... Ну вот он сам себе пел дифирамбы. Он говорил о том, что его никто не может ни в чем упрекнуть, это кристальной души и совести человек, у него все зафиксировано, вся его недвижимость зафиксирована, налоги он платит. Ему задали вопрос, ну а почему у вас вилла там в Италии? Он сказал, ну потому что у меня большая семья, а Италия и озеро Ком это гораздо дешевле, чем Рублевка. И вообще не надо путать патриотизм с подпиской о невыезде. Конечно, можно найти очень много цитат из того же Соловьева, чтобы опровергнуть, так сказать, его представление о патриотизме. Но тем не менее, вот в этом контексте, в этом отрезке времени они таковы. Это вообще была замечательная передача, потому что она увенчалась тем, что там же ведь у нас же такой господин Соловьев человек ренессансный, он же еще и книги пишет, и мастер-классы дает, и спектакли одного актера, он и поет, он и спел замечательную песню «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза». Но ведь он еще и человек необычайной физической мощи. В студию притащили шину весом 80 килограмм, и господин Соловьев отжимался вот с этой шиной на спине столько, вот сколько ему позволило, пока его не, так сказать, не остановили. Макиавелли. Ну, а потом для завершения вообще вот этого широкоформатного полотна он взял на руки Корчевникова. И так вот с Корчевниковым на руках вот увенчалась эта замечательная программа. А дальше был уже Никита Михалков, Зудина и прочие люди. Господин Корчевников, это тот человек, вот мне, я полагаю, с которого Достоевский списывал своего Лебезятникова, потому что он, у него такой дар превращать в карикатуру все, к чему он прикасается. Ну вот, в частности, таким образом зафиксирован уникальный статус Соловьева, а на следующий день он еще и получил ТЭФИ и выступил с пространной речью на вручении ТЭФИ, которое еще предстоит зрителям увидеть и услышать. Ну вот так, что все в этом мире официально, все абсолютно мотивировано и все закольцовано. Все идет так, как и полагается, как и должно идти.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигура, автор романов «Остаток дня», «Когда мы были сиротами», «Не отпускай меня» и «Художник зыбкого мира», стал обладателем Нобелевской премии по литературе. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что обладающие огромной эмоциональной силой романы Исигура приоткрывают бездну, лежащую под нашей иллюзорной связью с миром. Слово Александру Генису.
Легче всего понять одного писателя, сравнивая его с другими и знаменитыми. Их-то мы уже успели обставить комментариями и толкованиями. В этой любимой игре литературных критиков нет ничего плохого, если не заходить слишком далеко и не быть чересчур упорным. Аналогии бесспорно помогают, ведь читатель, как говорил Шкловский, питается не тем, что съел, а тем, что переварил. Вот и на этот раз постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус предложила нам подсказку. «Если смешать Джейн Остин с Францем Кафкой, — сказала она, — то мы получим прозу Кадзуо Исигура, только в смесь надо добавить немного Пруста. Я бы еще настоял на том, что коктейль не получится без японского классика Танидзаки, особенно его шедевра романа «Мелкий снег». Боюсь, однако, что в творчестве такого протеичного автора, как Исигура, нет постоянных ингредиентов, потому что автор и сам на себя-то не похож. Если страх повтора – фобия Исигура, то быть всегда другим – его кредо. В своем раннем и моем любимом романе «Художник зыбкого мира» есть признание, которое предсказывает весь дальнейший путь писателя. «Опыт, полученный в мастерской Такэдо, говорится в книге, научил меня никогда не следовать слепо за толпой и всегда тщательно обдумывать, а правильным ли является то направление, куда меня толкают. И если уж я что-то и старался вам всем внушить, так это необходимость обрести способность подниматься над привычным ходом вещей». Стать другим Исигура помогла биография. 7 лет родившегося в Нагасаки мальчика родители отвезли в Англию, причем в провинцию, где был единственным выходцем с Дальнего Востока. Неудивительно, что его первые книги были связаны с родными, но незнакомыми краями. Тот же роман «Художник зыбкого мира» написан по всем канонам лучшей японской прозы XX века. Ослабленная, почти незаметная сюжетность – изнурительная точность описаний с вкраплениями импрессионистических деталей, углубленный психологизм и расплывающийся образ автора с несфокусированной точки зрения на мир и собственный рассказ. При этом вся книга пропитана ощущением конкретного времени – довоенная и послевоенная Япония. Трудно поверить, что роман написан на английском языке. Японцы и не верят. Тамошние критики говорили мне, что подозревают Исигура в лукавстве, когда он отказывается давать интервью на японском. И все же назвать его английским писателем с необычной для этого острова фамилией тоже нельзя. По происхождению Исигура другой. Он всегда об этом помнит, ибо такой статус позволяет ему сохранить, о чем бы он ни писал, взгляд со стороны. Именно такой оптике мы обязаны появлению самой популярной книги Исигура «Остаток дня». Когда этот роман получил Букеровскую премию, лишь немногим уступающую по престижу Нобелевской, британские критики с удивлением писали, что самый английский роман целого поколения написал писатель, которого зовут Кадзуо Исигуро. И действительно, «Остаток дня» – чисто английская книга уже потому, что строится вокруг оплота Альбиона, дворецкого. Того самого, без которого не обходятся наши любимые детективы и костюмные драмы из нарядного прошлого времени. Но Исигура, помимо внешних примет той ушедшей жизни, описывает и внутренний, не слишком завидный мир своего героя. «Я много читаю», — объясняет он, — «чтобы расширить свой словарный запас, полезный в общении с хозяевами». Стертая, исчерпывающаяся верностью индивидуальность, готовность принести себя в жертву, снобизм слуги, перенимающего пороки и заблуждения хозяев — все это складывается в одно понятие — долг, обожествление которого равно свойственно британскому дворецкому и японскому самураю. Попав в точку, Исигуро в ней не остался. Следуя своему девизу «не повторяться», он никогда не пишет одну и ту же книгу дважды. Поэтому его поздние романы «Не отпускай меня» и «Погребенный великан» написаны на том рубеже, где добротное психологическое письмо смыкается с триллером и элементами научной, если тут уместно это нелепое определение, фантастики. Разнообразие жанров при постоянстве тщательной отделки и сильной, но скрытой эмоциональности побудило Нобелевский комитет присудить премию писателю, чья награда, в отличие от нескольких предыдущих, не вызовет скандалов и будет всеми принята как бесспорно заслуженная.
Размышления Александра Генниса о лауреате Нобелевской премии по литературе завершили выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.